Свежее утро на радио «Спутник».
Итак, это свежее августовское утро, и мы продолжаем разговор о Германии, потому что 31 августа 90 года в Берлине состоялась торжественная церемония подписания договора о вхождении ГДР в состав ФРГ, и вот 30 лет уже прошло, вы удивитесь. Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Александр Камкин у нас в гостях. Еще раз здравствуйте, Александр, для всех, кто сегодня присоединился. Ну и эту программу «Свежее утро» на радио «Спутник» мы ведем вместе с Алексеем Тимофеевым. Да. У него есть вопрос.
У меня такой вопрос размышления. Вот в тот момент, когда, значит, вот происходит в Германии праздник, народ объединяется, рушится Берлинская стена, кадры разлетаются по всему миру, и, безусловно, это событие было мирового масштаба. Это не просто там Германия.
Цивилизационного.
Да, исторический.
По сути дела, складывался современный облик Европы.
Да. В это время в Дрездене один российский офицер проходит службу. Вот интересно бы узнать, повлияло ли это событие на его мировоззрение, на мировоззрение этого советского офицера, и с какими чувствами этот советский офицер воспринимал события тех дней. Он присоединялся к этому торжеству, к празднованию, или все-таки для него это было... Ну, если не траурное, то печальное событие. Если кто-то не понял, я под советским офицером подразумеваю Владимира Владимировича Путина, который в те дни находился в Дрездене.
И тысячи других офицеров западной группы войск.
Совершенно верно.
Я бы сказал так. Безусловно, с пристальным вниманием, потому что все-таки специфика работы данного конкретного офицера заключалась именно в анализе ситуации. С определенной тревогой за судьбу дальнейших тех же коллег из ГДРовских силовых ведомств, потому что уже призывы к люстрации на тот момент были, и громили архивы штази, и, соответственно, уже были голоса с требованием расправы, там Маркуса Вольфа уже собирались арестовывать, Эриха Хонекера, соответственно. Было непонятно, что же ждет руководство бывшей ГДР и особенно силовой блок. Мы видим, что было судилище и над Хонекером, и над Маркусом Вольфом, над другими высокопоставленными ГДРовскими силовиками. Соответственно, было на тот момент не совсем понятно, ну, уже был договор 2+4, и были договоренности о выводе советской армии из Германии, объединенной Германии, но процедуры еще только утрясались, поэтому... Определенное беспокойство, определенная настороженность. Я бы охарактеризовал такое состояние так. Ну, конечно, что на душе Владимира Владимировича творилось, можно рассказать только он.
Да. Он, но вообще, как вот, ну, мы же можем с вами порассуждать. Вы отчасти сказали, как это воспринималось советскими офицерами. Но все же с тревогой там понятно.
Обеспокоенность, скажем так.
А скажите мне, с чем была связана такая спешка? А вот с чем? Вот интересно, вот так, как вы рассказываете, а что ж так спешили? Тем, как офицерам, ну, и не только офицерам, которых выводили из ГДР, им не построили ни жилья, ни распределили в какие-то определенные точки, вывезли вот куда-то там в Россию, в Советский Союз вывезли, и вот так вот. А потом, почему, вот что значит силовой блок ГДР, почему не было переговоров о том, что, ну, там, например, Хонекеру гарантируется безопасность, ну, что ж ему квартиру на Кутузовском не дали, там,
ну,
не знаю,
Барвихе,
как с другим,
да.
Барвихе. Или в Ростове.
А что так спешили-то? Спешили. То есть получается, что Горбачев вообще вот все взял, слил вообще все, что у него было, быстро своих военных вывел быстро в Советский Союз кое-как. И все.
Ну, у военных выводили 4 года. Окончательный вывод был завершен в 94-м году, причем досрочно. Это уже заслуга Ельцина.
Спешил.
Спешка была, бросали имущество. Один мой знакомый, он как раз проходил службу в ЗГВ, рассказывал, свежие танки Т-80, как раз вот газотурбинные танки первого удара до Ла-Манша, их просто топили в Балтийском море, потому что было дешевле их утопить, чем вывести обратно в Россию, конечно, и где-то их там складировать. Поэтому, ну, уж не знаю, может быть, конечно, он немножко приукрасил картину, но, тем не менее, бросали имущество, бросали военные городки, не было действительно договоренности. Да, Германия оплатила часть вывода, но заслуга Горбачева, что он фактически 10% от реальной стоимости назвал сумму, когда вели переговоры с Колем, Коля аж поперхнулся, по воспоминаниям очевидцев, настолько смехотворную сумму Горбачев назвал, 4 миллиарда, по-моему, немецких марок, хотя немцы были готовы заплатить и 100. Соответственно, заслуга Горбачева, что он, по сути дела, за бесценок все этот процесс провел, объединение Германии, в спешке действительно все побросали, не дали никаких гарантий своим союзникам, а как ни крути, но организация Варшавского договора, СЭВ, для ГДР была для Советского Союза важным стратегическим союзником. И вот, по сути дела, предательство своих, тех, кто доверял, тех, кто считал Советский Союз старшим братом своего рода, это, конечно, очень негативно сказалось и на судьбе того же Хонекера, Маркуса Вольфа, других. Безусловно, нужно было делать либо гарантии неприкосновенности, либо там, эвакуировать в Ростов, действительно, ну, каким-то образом бросить людей на произвол судьбы. Да, можно, к руководству ГДР, конечно, были вопросы и в плане прав человека, и в плане Берлинской стены, но это было бремя истории послевоенной, бремя холодной войны. По-другому, наверное, в той исторической ситуации, в том историческом контексте сложно было бы что-то по-другому сделать. В любом случае, ну, такая ситуация, что действительно ГДР просто вот взяли и прирезали, приклеили к ФРГ. Для простых немцев это была эйфория, для тех, скажем так, кто был на вершине в ГДРовской социальной иерархии, это, конечно, было, ну, скажем так, серьезной проблемой и серьезным испытанием.
Александр Константинович, а мне кажется, нам следует вернуться все-таки уже в современность, и вы же нам расскажете о том, протесты проходят по всей стране, связаны они сейчас, понятное дело, вот с этими антиковидными ограничениями. До этого тоже какие-то протесты были. Германия временами бурлит. И вот все говорят, я сколько слушаю, уже слышу про то, что Меркель теряет популярность, Меркель теряет популярность, как мантра. Что-то Меркель как была, так и есть.
И вот давайте коснемся здесь, это важный тоже вопрос. Я бы просто еще коснулся ковидных ограничений. Настолько ли они вот там суровые, просто по той информации, которая там есть у меня, в том числе от людей, которые живут в Германии. Слушайте, правительство обеспечивало людей во время жесткого карантина. Да, помощь бизнесу, помощь индивидуальным предпринимателям. Безвозмездная. Понятно, что с немецкой щепетильностью нужно было там отчитываться за каждый
Евроцент.
Ограничения были сопоставимы с тем, что у нас было в Москве, в России. Там ношение масок, перчаток, социальная дистанция. В самый разгар эпидемии, там в апреле месяце, были ограничения на выход из дома. То есть не больше, там, если в сельской местности это 2 километра, там, если в городе, то ли 500, то ли 800 метров. Но у нас было то же самое. И из подъезда люди боялись выходить. Там идешь в магазин, оглядываешься, нет ли патруля. Не придется ли доказывать, что до этой пятерочки на 10 метров ближе, чем до того магнита. Соответственно, все это также было, но примерно не было каких-то мега-ограничений, что вот комендантский час, изоляция, все. Европейцы, они в этом отношении просто к этому не привыкли, они вот более, ну, скажем так...
Так-то я вам скажу, мы тоже не привыкли. Так-то я вам скажу, мы тоже тут напряглись, понятное дело. Но почему у них до сих пор там вот сейчас акции протеста проходят?
Против чего, собственно, они что-нибудь?
Есть определенное течение, скажем так, в Европе, не только в Германии, что вот эти ковид-диссиденты или кверденкер, как они сами себя называют, инакомыслящие или думающие поперек основного мейнстрима, для них, мне кажется, важен сам протест, а повод для протеста это уже просто вот это вот ковид-ограничение, они послужили хорошим поводом попротестовать. То же самое во Франции, желтые жилеты, там до сих пор не уймутся до конца. Или антимиграционные организации, та же Пегида или там Хогеза, хулиганы против салафистов и многие другие, которые несколько лет сотрясали Германию демонстрациями в том же Лейпциге, собирали там по несколько десятков тысяч человек, и здесь тоже. Здесь такие, знаете, элементы политического троллинга. Шутка ли, собралось несколько тысяч человек в Берлине и кричат: «Путин, помоги».
Да, вот это, конечно, история. Да.
Но это не единственный случай. Помним, когда во Франции принимали закон об однополых браках, там сотни тысяч парижан, французов вышли на улицы, тоже про петиции писали в российское посольство: «Владимир Владимирович, пожалуйста, вмешайтесь, но это же просто невозможно». Соответственно, вот здесь образ
нашего...
Это
троллинг, конечно, это понятное дело.
Но я бы не сводил все к сарказму. В этом есть... Ну, слушайте, конечно, здесь хочется и погордиться там Россией, и в каком-то смысле российским руководителем, но это запрос на консервативные ценности.
Да, традиционно. Безусловно.
Вот это...
Безусловно. Это запрос на сильного лидера, на консервативную ценность, на суверенную политику, потому что безграничный отказ от суверенитета не только экономического, политического, но и культурного, он безболезненно не проходит.
Александр Константинович, а теперь вот такой блиц. По вашему мнению, сколько еще должно пройти времени, сколько десятилетий там, или просто лет, чтобы стерлась разница между Восточной и Западной Германией?
Ну, я думаю, как минимум одно поколение.
Одно поколение, чтобы... это у нас 25 лет.
25-30 лет. Сейчас европейцы позднее заводят детей, поэтому, скажем так, дистанция между поколениями увеличивается. Потому что сейчас много людей, кто это все прекрасно помнит, рассказывает. А вот, ты знаешь, сынок, при ГДР-то такой фигни не было. Соответственно, когда это все уже будет просто в учебниках истории, где-то в энциклопедиях, будет восприниматься по-другому. Сейчас это воспринимается еще живо благодаря тому, что людям вживую есть что сравнить. А вот, например, в Советском Союзе пломбир был вкуснее, там не было таких очередей, и масок не носили.
Более голубое было небо, безусловно.
А коротко скажете, возможно ли разъединение?
В самом негативном сценарии, если, например, в Европе начнется полноценная межэтническая война, условно говоря, когда будет какой-то экономический резкий толчок, что начнут искать виноватых кругом, то исключать такого нельзя, но эта вероятность близка к нулю на сегодняшний
момент. Давайте этого не будет. Спасибо вам за то, что пришли к нам в гости. Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук, был сегодня в гостях в студии «Радио Спутник». Спасибо.